У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы пускаемся в рассуждение об очень важной для нашей темы повести Гоголя «Шинель». Повесть эта заметно выделяется из всех его произведений, ибо вполне определившийся к моменту ее написания у Гоголя христианский взгляд и вообще на жизнь, и в частности на смысл жизни человека, сказывается здесь даже в избрании в главные герои такой неприметной, лишенной, казалось бы, даже каких бы то ни было черт личности, каковым является мелкий чиновник зауряднейшей фамилией Башмачкин. Похоже, Гоголь задался целью написать о человеке, изначально лишенном греха, почти что об ангеле во плоти, но ангел этот получился у него чрезвычайно странный. Характерен один эпизод в начале повести. Он касается рождения героя и не случайности выбора для него именно того имени, которое он в конце концов получает. Отмечу еще, что присутствующие при рождении родственники наугад, путем, что называется, втыка, перебирают целый ряд имен, даже в ту пору звучащих весьма экзотично, причем этимология большинства из них не ясна. По крайней мере, значение почти ни одного из них я не мог найти в святцах, несмотря на то, что все они там присутствуют. Исключение составляет имя Мокий, что значит «осмеивающий». Но, естественно, это имя в числе других тут же отметается ввиду полной несовместимости его со внешностью и повадками новорожденного, который при крещении, цитирую, «заплакал и сделал такую гримасу, как будто предчувствовал, что будет титулярный советник». Конец цитаты. Но пора уже сказать, что обозначает весьма говорящее имя нашего героя, с которым, в конце концов, его все-таки окрестили. А окрестили его Акакием, что значит «незлобивый», «кроткий» или же «невинный». А герой «Шинели» еще и Акакиевич, то есть «кроткий» в квадрате. Мы привели это потому, объясняет сам Гоголь эту историю с выбором имени, чтобы читатель мог сам видеть, что это случилось совершенно по необходимости, и другого имени дать было никак невозможно. Конец цитаты. Вспомним в этой связи, какое значение придает звучанию имени и даже роли его в дальнейшей жизни человека отец Павел Флоренский в своем известном труде. И действительно, незлобивость, кротость и невинность принимают в Башмачкине какие-то едва ли не запредельные формы. Поначалу, при чтении его жизнеописания, кажется даже, что это вовсе и не человек перед нами. Это какое-то лишенное всего присущего людям существо, какой-то младенческий, не развившийся кокон, отрешенный от мира и пребывающий в духовной спячке. И кажется, не жизнь у него вовсе, а неодушевленное сознанием существование. Может и не жизнь, может и существование. Но существование одушевленное, вначале службой, на нужность которой так будет напирать Гоголь в выбранных местах из переписки с друзьями, и привязанности, я уж не говорю любви, которой так не хватает многим из нас. А там и сложными соотношениями с внезапно вторгшейся в эту ничем и никем, казалось бы, не могущей быть нарушенной жизнь мечтой, переросшей даже в цель, оказавшейся, правда, ложной и едва не погубившей героя. Но вначале о деле государственной службы, в незначительной должности переписчика, в не таком уж маленьком чине титулярного советника, по значению своему находящимся, между прочим, почти что в середине списка табели о рангах. «Вряд ли где можно найти человека, — пишет Гоголь, — который так бы жил в своей должности. Мало сказать, он служил ревностно. Нет, он служил с любовью. Там, в этом переписывании, ему виделся какой-то разнообразный и приятный мир. Наслаждение выражалось в лице, некоторые буквы были для него фавориты, до которых, если он добирался, то был сам не свой, и подсмеивался, и подмигивал, и помогал губами, так что в лице его, казалось, можно было прочесть всякую букву, которую выводило перо его». Конец цитаты. Более того,
приходя домой, он садился тот же час за стол, хлебал наскоро свои щи и ел кусок говядины с луком, вовсе не замечая их вкуса. Ел все это с мухами и со всем тем, что посылал Бог на ту пору. Заметивши, что желудок начинал пучиться, вставал из-за стола, вынимал баночку с чернилами и переписывал бумаги, принесенные на дом. Если же таких не случалось, он снимал нарочно для собственного удовольствия копию для себя, особенно если бумага была замечательна, не по красоте слога, но по адресу к какому-нибудь новому или важному лицу. Написавшись всласть, он ложился спать, улыбаясь заранее при мысли о завтрашнем дне. Что-то Бог пошлет переписывать завтра. Так протекала жизнь человека, который с 400 жалования умел быть довольным своим жребием.
Но кроме переписывания бумаг, у Акакия Башмачкина есть еще одна совершенно исключительная миссия. Он словно послан в мир для того, чтобы пробуждать в людях голос их глохнущей, а то уж вовсе заглохшей совести. Наиболее естественно это проявилось в истории со значительным лицом, мимо которой я, конечно же, не пройду. Но этот мотив присутствует и в самом начале повести, при описании издевательств молодых департаментских чиновников над корпящим над своими бумагами Башмачкиным, памятным мне с первого чтения в детстве.
Молодые чиновники посмеивались и острили над ним, во сколько хватало канцелярского остроумия. Рассказывали тут же перед ним разные про него истории, про его хозяйку, 70-летнюю старуху, говорили, что она бьет его, спрашивали, когда будет их свадьба, сыпали ему на голову бумажки, называя это снегом. Но ни одного слова не отвечал на это Акакий Акакиевич, как будто бы никого и не было перед ним. Это не имело даже влияния на занятия его. Среди всех этих докук он не делал ни одной ошибки в письме. Только уж если слишком была невыносима шутка, когда толкали его под руку, мешая заниматься своим делом, он произносил: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» И что-то странное заключалось в словах и в голосе, с каким они были произнесены. В нем слышалось что-то такое преклоняющее на жалость, что один молодой человек, недавно определившийся, который, по примеру других, позволил было себе посмеяться над ним, вдруг остановился, как будто пронзенный, и с тех пор, как будто все переменилось перед ним и показалось в другом виде. Какая-то неестественная сила оттолкнула его от товарищей, с которыми он познакомился, приняв их за приличных светских людей. И долго потом, среди самых веселых минут, представлялся ему низенький чиновник с лысинкой на лбу, с своими проникающими словами: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» И в этих проникающих словах звенели другие слова: «Я брат твой». И закрывал себя рукой бедный молодой человек. И много раз содрогался он потом на своем веку, видя, как много в человеке бесчеловечья, как много скрыто свирепой грубости в утонченной, образованной светскости. И, Боже, даже в том человеке, которого свет признает благородным и честным.
Но едва ли не больше, как я уже сказал, миссия Башмачкина сказалась во влиянии его уже из-за гроба на упомянутое значительное лицо, распекание которого, пришедшего к нему за помощью Акакия Акакиевича, не только привело к преждевременной кончине последнего, но также, верится, вполне промыслительно повлияло на его загробную участь. Впрочем, значительное это лицо, помимо прочего, представляет собою интерес и в плане христианского анализа, и поэтому заслуживает более детального рассмотрения. «Он был в душе добрый человек», – пишет Гоголь, – «хорош с товарищами, услужлив, но генеральский чин совершенно сбил его с толку. Обыкновенный разговор его с низшими отзывался строгостью и состоял почти из трех фраз. Как вы смеете? Знаете ли вы, с кем говорите? Понимаете ли, кто перед вами стоит? Если ему случалось быть с равными себе, он был еще человек, как следует, человек очень порядочный, во многих отношениях даже не глупый человек. Но как только ему случалось быть в обществе, где были люди хоть чином пониже его, Там он был просто хоть из рук вон. Конец цитаты. По этим причинам понятно, что после того, как он применил внушительную силу упомянутых фраз к бедному Башмачкину, то, по словам повествователя, почувствовал что-то вроде сожаления. «Сострадание было ему не чуждо», – пишет далее Гоголь. «Его сердцу были доступны многие добрые движения, несмотря на то, что чин весьма часто мешал им обнаруживаться. Он даже задумался о бедном Акакии Акакиевиче. И с тех пор почти всякий день представлялся ему бедный Акакий Акакиевич, не выдержавший должностного распекания. Мысль о нем до такой степени тревожила его, что неделю спустя он решил даже послать к нему чиновника узнать, что он и как, и нельзя ли в самом деле помочь ему. И когда донесли ему, что Акакий Акакиевич умер скоропостижно в горячке, он остался даже пораженным, слыша упреки совести, и весь день был не в духе». Конец цитаты. Но как же реагирует на упреки совести значительное лицо? Да так же, как большинство из нас, предпочитающих эти упреки совести чем-либо заглушить, нежели прислушиваться к ее подсказкам. Вот и значительное лицо, цитирую, «желая сколько-нибудь развлечься и позабыть неприятные впечатления, отправился на вечер к одному из приятелей своих, у которого нашел порядочное общество, и что всего лучше. Все там были почти одного и того же чина, так что он совершенно ничем не мог быть связан. Это имело удивительное действие на его душевное расположение. Он развернулся, сделался приятен в разговоре, любезен, словом, провел вечер очень приятно». Конец цитаты. Здесь обращу внимание слушателей, как рифмуются события этого вечера, проведенного значительным лицом на вечеринке накануне своего преображения, после которого, цитирую, он даже гораздо реже стал говорить подчиненным: «Как вы смеете? Понимаете ли, кто перед вами? А если произносил, то уж не прежде, как выслушавшись сперва. В чем дело?» Конец цитаты. С деталями вечера, проведенного Акакием Акакиевичем на пирушке со своими сослуживцами. Например, 2 бокала шампанского, выпитого обоими. Но попытка Башмачкина уйти от скучного ему веселья оборачивается прямо противоположной попыткой значительного лица продолжить его еще и в другом месте. И, наконец, на какое-то время вспыхнувший, не без влияния выпивки, интерес Башмачкина к женским формам аукается с поездкой значительного лица к некой знакомой и тоже в состоянии основательного подшофе, которое после отлично проведенного времени с друзьями, далее цитата, сообщило ему расположение к разным экстренностям. А именно, он решил ехать не домой, а заехать к одной знакомой даме. Конец цитаты. Не удержусь, чтобы не привести еще одну деталь, очень точно, и что следует еще отметить вполне в христианском духе, характеризующую несуразность подобного рода отношений. Надобно сказать, как бы случайно роняет Гоголь, что значительное лицо был уже человек немолодой, хороший супруг, почтенный отец семейства. Но он, совершенно довольный домашними семейными нежностями, нашел приличным иметь для дружеских отношений приятельницу в другой части города. Эта приятельница была ничуть не лучше и моложе жены его. Но такие уж задачи бывают на свете, не без лукавства заключает Гоголь, и судить об этом не наше дело. И, наконец, фантасмагорический путь, проделанный Башмачкиным до и после пирушки, причудливо пересекается с путем, проделываемым значительным лицом перед и после встречи с ним. В точке же, где соединяются эти проделываемые в разное время маршруты, происходит потеря шинелей и того, и другого. И больше того, в этой же точке происходит и перелом в сознании значительного лица, и окончательное разрешение, по-видимому, участи Башмачкина в мире ином посредством удовлетворения его претензий в мире этом. Обратимся теперь к истории пошива и утери шинели, столь много значащей для религиозно-идеологической стороны повести. Ведь именно в наметившейся привязанности, чтоб не сказать влюбленности Башмачкина к шинели, видится перспектива других привязанностей к соблазнам, которые предлагает мир человеку. Но, к счастью, этой новой и опасной страсти промыслом Божьим не дано осуществиться. Правда, эта так внезапно захватившая его в плен страсть к шинелям еще более возрастает за гробом, откуда Башмачкин является в этот мир за увеличением, зачем-то ведь нужным ему в мире ином количество шинелей. Но там она носит двоякую и двусмысленно двоящуюся цель. Ведь не столько приобретение шинелей занимает загробного героя, сколько восстановление попранной, на его взгляд, да и на наш тоже, справедливости. Кстати, если бы не это приобретение, первое и последнее в его жизни, она, эта жизнь, продолжала бы так же ровно идти по накатанной колее, неспешно и безгрешно прогорая, и так же ровно бы и сгорела. Но после пропажи шинели заканчивается она вовсе не так, как должна была, по всей видимости, закончиться. Ведь в предсмертном бреду кроткий Башмачкин доходит не только до ропота, но, по-видимому, и до прямых богохульств. Так, что пишет Гоголь, старушка-хозяйка даже крестилась, отроду не слыхав от него подобного. Конец цитаты. Беда, конечно, вовсе не в том, что человеку на старости лет понадобилась новая шинель. Беда в том, что ее приобретение стало смыслом его жизни, заслонив даже доселе любимое дело. Показательно, что после того, как шинель была сшита и обновлена походом в департамент, где удостоилась похвал со стороны сослуживцев, Башмачкин впервые в жизни, далее текст Гоголя, после обеда уж ничего не писал, никаких бумаг. А так себе посиборитствовал на постели, пока не стемнело. Потом, не затягивая дело, оделся, надел на плечи шинель и вышел на улицу. Конец цитаты. Вышел, отметим, впервые в жизни, в такой поздний час, в сумерки. Добавим наперед, этот его путь, отмеченный разного рода соблазнами к дому сослуживца, где должна состояться попойка, и назад – будет напоминать едва ли не странствие древних евреев из Египта в Иудею. Во всяком случае, сходным образом представляется она и воображению автора. «Он приблизился к тому месту, – пишет Гоголь, – где перерезывалась улица бесконечной площадью с едва видными на другой стороне ее домами, которая глядела страшной пустынью. Вдали, Бог знает где, мелькал огонек в какой-то будке, которая оказалась стоящей на краю света». Конец цитаты. Кстати, недаром заговорил я и о соблазнах, которые пробуждают в герое какие-то рецидивы, казалось бы, вовсе не свойственных ему, но однако, оказывается, все-таки присущих уже по родству с некогда изменившим безгрешному богоподобному естеству Адамом соблазнов, потенциально могущих пробудить и спящий в нем грех. Отметим, что ранее Башмачкин ходил по городу, не замечая ничего из окружающего. Он, цитирую Гоголя, «если и глядел на что, то видел во всем свои чистые, ровным почерком выписанные строки. И только разве, если неизвестно откуда взявшаяся лошадиная морда помещалась ему на плечо и испускала ноздрями целый ветер в щеку, только тогда замечал он, что он не на середине строки, а на середине улицы». Конец цитаты. «Теперь же, с новой шинелью на плечах, он, далее опять гоголевский текст, остановился с любопытством перед освещенным окошком магазина посмотреть на картину, где изображена была какая-то красивая женщина, которая скидала с себя башмак, обнаживший таким образом всю ногу, очень недурную. А за спиной ее, из дверей другой комнаты, выставил голову какой-то мужчина с бакенбардами и красивой эспаньолкой под губой. Акакий Акакиевич покачал головою и усмехнулся». Конец цитаты. Не под влиянием ли этой картинки, а может быть и выпитыми на вечеринке тоже впервые в жизни двумя бокалами вина, Башмачкин несколько далее, цитирую, «даже побежал было вдруг, неизвестно почему, за какую-то дамою, которая как молния прошла мимо него, и у которой всякая часть тела была исполнена необыкновенной живости». Конец цитаты. Если учесть все перечисленное, то и ограбление Башмачкина, и последующее вслед за ограблением смерть его приходится как нельзя более кстати. Башмачкин умирает именно тогда, когда душе его начинает грозить нравственная гибель, когда он выходит из своих вечных пеленок, в которые, казалось, должен бы быть запеленат до самой своей кончины. Когда вслед за шинелью, в которую он влюбился как в женщину, начали притягивать его к себе и другие блага мира. Раньше Башмачкин никому и ни к чему не был привязан. С появлением же шинели, цитирую, само существование его сделалось как-то полнее, как будто он женился, как будто какой-то другой человек присутствовал с ним, как будто он был не один, а какая-то приятная подруга жизни согласилась проходить с ним вместе жизненную дорогу. И подруга эта была никто другая, как шинель на толстой вате, на крепкой подкладке без износу. Он сделался как-то живее, даже тверже характером. А нужна ли, добавлю от себя, эта чуждая самому его имени твердость, как человек, который уже определил и поставил себе цель? С лица и поступков исчезло самим собою сомнение, нерешительность, словом, все колеблющиеся и неопределенные черты. Огонь порою показывался в глазах его, и в голове даже мелькали самые дерзкие и отважные мысли. Не положить ли точно куницу на воротник? Конец цитаты. Вспомним опять здесь рысцу за ночной незнакомкой, наверняка с тем же огнем в глазах и с дерзкими и отважными мыслями в голове. Недаром и то, что страсть к шинели, в силу понятных причин, оказавшаяся наиболее стойкой, не покидает, как я уже отмечал, его и за гробом. И именно с тяжбой об утере шинели, мысль о которой омрачила последние дни безмятежной его жизни и ускорила смерть, и должен он был бы встать перед Богом, требуя справедливости. Только Божья милость, давшая ему возможность восстановить справедливость в земном мире самому, вернув его для этого из мира загробного, спасла его от этой внушающей тоску участи. Как страшно все-таки для души человека приобрести привязанность к чему-либо в этом стремительно проходящем мире, будь то к вещи, неодушевленной, как в случае Башмачкина, будь то даже к человеку. Эта мысль станет одной из двух главных, которыми определяется сюжет еще одной из петербургских повестей, гораздо ранее написанному Невскому проспекту, анализу которого я посвящу следующую передачу.